Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. Как всегда, у нас вечерняя беседа в живом прямом эфире. Присоединяйтесь, милости просим звонить, задавать вопросы священнику, делиться с нами и со всеми радиослушателями, радиоприхожанами нашими, своими мыслями и переживаниями. Наш телефон прямого эфира 959-59-39. Я повторю, 959-59-39. Код Москвы 8 гудок 4 9 5, а потом уже сам номер 959-59-39. Можно писать на короткий номер свои сообщения. Только не забудьте в начале сообщения поставить слово «Вера», а потом уже сам текст вашего вопроса. Короткий номер 5522. 5522. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Сегодня, дорогие слушатели, день святого Ефрема Сирина. И сегодня две памятных даты в русской литературе. 10 февраля, 28 января по старому стилю, в 1881 году умер великий русский православный писатель, чьи произведения знают во всем мире, Фёдор Михайлович Достоевский. А 27 января по старому стилю, 9 февраля по новому, в 1837 году, то есть тоже в канун дня Ефрема Сирина, умер великий солнечный Пушкин. На его творчестве выросли все мы. Целое поколение с детства, с младенчества наши бабушки, папы, мамы читали нам его сказки. И мы в школе впитывали в себя музыку и гармонию пушкинского слова. В опере мы слушали Евгения Онегина, «Пиковую даму», Бориса Годунова. Пушкин с нами до последних дней жизни в стихах, романсах, в летучей афористичной мудрой прозе. Светлое, легкое творчество Александра Сергеевича Пушкина формирует наш строй души, образ жизни. Идеологи советского времени, конечно, старались Пушкина сделать своим апологетом, толковали его строки в смысле Великой Октябрьской социалистической революции. «Ну как же, октябрь уж наступил», — сказал Пушкин. «В наше время стараются, с одной стороны, ненавистники России чернить великого поэта, с другой — не по разуму защитить так, что изобразить его, святым страстотерпцем. Ведь ни то, ни другое, дорогие братья и сестры. Толковать поэзию, препарировать творчество нельзя. Пушкин — солнце русской поэзии. А на солнце, конечно, есть пятна. Но солнце все-таки светит, греет, дает жизнь. Лучше всего не говорить о поэте, а читать его, вбирая в себя живительные лучи. Пушкин вносит в сердце радость, светлую печаль, мудрость, любовь, милость, милость к падшим. Вот посмотрите, даже отрицательные герои пушкинских романов вызывают не ненависть и отвращение, а скорее жалость или снисходительность, кроме, пожалуй, Швабрина из «Капитанской дочки». Остальных мы в своем сердце можем, если не простить, то уж во всяком случае посочувствовать, как Борису Годунову или самозванцу Григорию Отрепьеву. И даже Мазепе можно посочувствовать. Пушкин ведь не судит никого, а дает только образ, а судить будет Господь. Любимые женские образы у Пушкина полны не только внешней красоты, но красоты духовной, чистой, верной, русской. Татьяна, Маша Троекурова, Лиза, барышня-крестьянка, Мария из Полтавы. Они родные нам с детства и до преклонных лет. Поминая сегодня поэта, позвольте, я прочту два его стихотворения. Одно — это сонет «Красавица». Он дает чистый образ женской красоты, вызывающий в мужчине не вожделение, а святые чувства благоговения. А второе, конечно, пушкинское переложение великопостной молитвы святого Ефрема Сирина, чью память мы сегодня совершаем сегодня. И вот начну я, конечно, с сонета «Красавица». В ней все гармония, все диво, все выше мира и страстей. Она покоится стыдливо в красе торжественной своей. Она кругом себя озирает, ей нет соперниц, нет подруг. Красавец наших бледный круг в ее сиянье исчезает. Куда бы ты ни поспешал, хоть на любовное свидание, какое в сердце ни питал ты сладострастное мечтанье, но встретись с ней, смущенный, ты вдруг остановишься невольно, благоговея, богомольно перед святыней красоты. Дай Бог нам с вами, дорогие женщины, девушки, чтобы мы вызывали в мужчинах именно такие святые чувства. А теперь, раз уж день Ефрема Сирина, давайте я прочту переложение молитвы Ефрема Сирина. Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в одни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомой силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей, и празднословия не дашь душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осужденья, и духа кротости, смирения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Да и в остальных стихах, дорогие братья и сестры, Пушкин предстает, пусть иногда и грешным, но всегда верующим русским православным поэтом. Недаром его родословной насчитывается до 12 русских святых. Итак, отмечая две литературные даты, сегодня помянем о упокоении рабов Божиих боярина Александра Сергеевича Пушкина и Фёдора Михайловича Достоевского. А теперь я с радостью и благодарностью представляю вам священника, который впервые у нас на Радонеже. В Москве он бывает нечасто, приехал издалека, из Орской епархии. Это места, которые описывал великий Пушкин в «Капитанской дочке». Благочинный Орского округа, настоятель Преображенской церкви города Орска, кандидат богословия, ректор православной гимназии, отец Александр Куцов. Батюшка дорогой, здравствуйте, благодарю вас, что вы у нас в студии, благословите всех нас.
Добрый вечер, помоги Господи всем нам.
Спаси Господи. И сразу вот звонок, позвольте, возьмем, да?
Пожалуйста.
Угу, благодарю. Алло, добрый вечер, мы слушаем.
Добрый вечер. Слышно меня, да?
Да, слышно.
Батюшка Александр, дорогая Нина Васильевна, когда вы болели, мы молились за вас.
Спаси Господи.
Сейчас неделя сегодня, как дочку мою, молодую, у нее сынок, а я старая, уже пожилая. Я вас очень прошу, дочку зовут Наталья.
Она болеет.
Помолитесь за нее, я умоляю вас.
Хорошо, мы будем ее помянуть.
Конечно, помянем. Конечно, помянем. Матушка, когда мы будем в середине нашего часа читать о здравии и упокоении, мы, конечно, помянем и болящую Наталью. Батюшка, ну что же, вот вы приехали из Орска. Такие места дальние. Вы кандидат богословия, вы ректор гимназии. Может быть, сначала расскажете немножко о гимназии? Почему ректор гимназии? Не начальник, не директор, а ректор.
Да, конечно, но эпитет ректор, он больше носит окраску здесь церковного учебного заведения. Если говорить по букве документа, то, конечно, директор. но в своей церковной среде мы обычно руководителя гимназии говорим ректора. Наша гимназия в этом году, в 2012-м, будет праздновать свое десятилетие. Она посвящена...
То есть первый выпуск?
Нет, выпусков уже несколько было, но десятилетие со времени ее образования. Уникальность нашего учебного заведения состоит в том, что она находится при храме, и церковь, наш приход, духовно кормляет это учебное заведение. Я хотел бы сказать нашим дорогим радиослушателям о том, что православное образование вот и в лице воскресных школ, и православных гимназий имеет очень большое значение для привития нравственности нашим детям. Это, в общем-то, самое главное достоинство подобных учебных заведений. Конечно, образование ребенок может получить везде, в обычной школе, но там он не получит духовности. И мы с вами знаем, что школа должна не только образовывать, но и воспитывать.
Прежде всего, да.
И вот эти элементы церковного, религиозно-нравственного воспитания как раз, как никто лучше, дает православная гимназия. Дети наряду с обычными предметами изучают закон Божий, причем изучают не факультативно, а в качестве основного предмета.
Замечательно.
И с 1 по 11 класс. И именно это преподавание, оно не идет вразрез с остальными науками. Они получают свое должное осуществление. Скажу больше, что больше сейчас на рождественских чтениях, которые имели место быть недавно в Москве, было определено, что православные гимназии, православные школы будут вводить еще ряд очень важных дисциплин. Это церковно-славянский язык, это греческий язык, это латинский язык и те, у кого имеется статус православной гимназии, и логика. Конечно, учителя и директора немножечко как бы берутся за голову.
Да, где взять латинистов?
Где взять латинистов, где взять греков, где славянистов взять, где логиков взять. Но это как бы одна такая сторона проблемы. Другая сторона как бы видится в нахождении времени для всех этих предметов. Но хочу сразу успокоить педагогов, директоров тем, что это не изучение языков, скажем так, полное. Это экскурс исторический, именно вот в языковую глубину, если так можно выразиться. Со славянским языком, конечно же, здесь, кроме изучения всего богатства культурного, истоков славянского языка, необходимы будут и некоторые навыки чтения. Для чего? Для того, чтобы более осмысленно понимать богослужение, которое совершается в храме. Если уже говорить о греческом, о латинском языке, то это просто исторический экскурс, что представляют эти языки для нас, чем они для нас важны, почему мы ими дорожим. Кстати, нужно сказать, что и греческий язык, и латинский – это языки богослужений древние. Поэтому в этом их непреходящая ценность. Во-вторых, и греческих слов, и латинских мы очень много имеем у себя в русском языке.
И даже имен, батюшка, помнишь?
Ну и даже имен, да. Возьмем такие вещи, к которым мы привыкли. Кила, гидра и так далее. Они имеют и латинские, и греческие корни в своей основе. Кстати говоря, все имена, к которым мы привыкли, Александр, Георгий, Василий, Наталья и многие другие, они имеют или греческое, или латинское происхождение. Кстати говоря, очень интересен перевод вот наших имен, к которым мы привыкли. Они, конечно же, не славянского, не русского в основе своей происхождения. Что еще нужно сказать? Живет наша гимназия довольно таким, можно сказать, бурным ритмом, потому что кроме ученической части, очень важную составляющую у нас имеет и праздники. Почти все 12-е праздники мы отмечаем их и в кругу нашего учебного заведения. Это и конкурсы работ детей, это и рисунки, это и выступления, это и подготовка концертов, и даже такие, казалось бы, обычные мероприятия, как линейка 1 сентября, как выпускной в конце учебного года, у нас это обставляется именно вот таким церковным, скажем так, наклоном. Вот, очень интересная такая получается. Не просто вот сухая линейка, перечисление допущенных к экзаменам, перечисление принятых, ушедших, пришедших, а вот именно с таким немножечко художественным наклоном. Ну и я бы хотел сказать нашим радиослушателям о тех очень важных плюсах, которые имеются в сфере православного образования. Это прежде всего то, что гимназии, как правило, немногочисленные по своему количеству. И, в общем-то, гимназии – это не столько школа, сколько такая большая ученическая дружная семья. И вот в ней ребенок себя находит более интересно, быстро приспосабливается, быстро вливается в эту ученическую среду. Но я не говорю уже о таких вещах, как полноценное образование. В наших православных учебных заведениях изучаются все предметы. Очень часто люди приходят, спрашивают, а что это за школа, чему в ней учат. Я говорю, все предметы, от физкультуры до математики, до информатики и так далее. У нас, тем более при храме, и спортивный зал, и спортивная площадка. Дети получают всестороннее образование. К тому же дети сдают экзамены на базе одной из школ города, и они получают аттестат обычной средней школы. К тому же мы сдаем на базе одной из лучших школ нашего города экзамены, что, в общем-то, повышает
статус. А преподаватели все верующие, да?
Преподаватели все верующие, с очень большим стажем педагогическим, все с высшими почти категориями. Три человека у нас заслуженные работники образования. Вот. Поэтому, в общем-то, педколлектив очень хороший. Большая библиотека, очень хорошие оборудованные светлые классы. Единственное, нужно сказать о том, что если слишком много захочет детей и родителей учиться в школе, то просто наши стены не смогут вместить всех желающих. К сожалению, максимальный объем, который мы можем вместить, это порядка 150 человек.
А Орск большой город?
Орск по последней переписи населения это 220 тысяч человек.
Значит, нужно еще построить православную гимназию.
Видимо, да.
Батюшка, благословите, у нас звонок.
Да, пожалуйста.
Давно ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Это Олег звонит.
Здравствуйте, Олег.
Батюшка, я хотел узнать на иконе Андрея Рублева Троица, ангел средний, кого обозначает, и также другие ангелы, какие ипостаси Божии обозначают?
Ну, традиционно считать, что средний ангел изображает собой второе лицо Святой Троицы, Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Ну, а как вы знаете, Троица явилась Аврааму именно вот в трех в виде трех ангелов, это Отец, Сын и Святой Дух. Поэтому традиционно считать как бы так. Но это точка зрения, на которой сложно настаивать. Вот судя по одеянию вот второго ангела, мы вот склонны думать именно так.
И там символ цвета, да?
Да, цвета одежды второго ангела, они именно вот как бы располагают нас к такому мнению.
А Дух Святой это справа зеленых, таких светло-зеленых одеяний?
Ну, здесь нет единой точки зрения. И как бы на этом вопрос не застряется, тем более в богословском осмыслении иконы.
Батюшка, расскажите немножечко еще о вашей епархии, о вашем городе Орске. Это далеко, это Южный Урал, да?
Да, это Южный Урал, это пограничный...
Азия или Европа?
Это Азия, это пограничный район с Казахстаном. У нас новообразованная епархия, теперь Уэльская и Гайская.
У нас был ваш владыка.
По благословению святейшего патриарха наша епархия разделена. Теперь мы имеем своего владыку, владыку Иринея. Очень прекрасный человек, он нам всем понравился. Надеюсь, что мы вызовем в его душе ответные чувства. Нужно сказать, что город наш, в общем-то, небольшой, средний. Город промышленный.
Старинный, да.
Город старинный. Он имеет очень интересную историю. И один из моментов этой истории таков, что это был когда-то город Оренбург.
Как?
Именно город Оренбург закладывался в том месте, где сейчас находится Орск. Совершенно верно.
Но Орск старше
Оренбурга? Орск старше Оренбурга на несколько лет. И учитывая то, что реки Орь и Урал разливались чрезвычайно сильно, именно через несколько лет было принято перенести город Орск в район так называемой Красной горы, где он находится и сейчас. Это 276 километров от нынешнего Орска.
И там далековато. Степи, да,
конечно,
Буран в степи.
Буран в степи, но это не только Буран в степи, это еще и прекрасные поля тюльпанов весной. Очень красивое зрелище, и жители города во множестве выезжают в поле для того, чтобы полюбоваться, пофотографироваться, ну, конечно, сорвать букетик.
А чем живет Орск? Какие предприятия?
Орск – это город тяжелой промышленности. Орск – это город цветной металлургии.
Сохранились эти предприятия?
Да, конечно. Это город переработки нефти и газа. То есть, если можно так выразиться, почти вся таблица Менделеева находится у наших ног. Поэтому в этом смысле мы богатые люди и как бы всю Россию греем и снабжаем необходимыми цветными металлами. К тому же нужно сказать, что Оренбург же всегда было поставщиком твердых сортов пшеницы. Именно Оренбург же славилась этим, учитывая наши климатические условия. И оренбургский пуховый платок, о котором Людмила Георгиевна Зыкина поет, это тоже пух у этих коз выращивается именно у нас. Были попытки других регионов.
Да, я знаю, даже в Австралию завозили
даже в Австралию
коз,
всевить их коз.
Но там совсем другой пух.
Да, но не получалось, потому что животные вырождались. То есть климатические условия являются определяющими в этом смысле. Поэтому можно платок продеть через колечко.
Колечко. Батюшка, а иноплеменников много?
Национальный состав нашего города и области очень богат. Приблизительно половина населения – это казахи.
Даже половина?
Да, конечно. Казахи, башкиры, татары. Ну и уже в меньшинстве остальные представители. В основном, конечно, юга.
Угу.
Это Кавказ, это Закавказье.
А как вам удается?
Армянская диаспора довольно многочисленная.
А как вам удается ладить с ними?
Ну, Южный Урал всегда был местом дружбы, местом, где пересекались многочисленные интересы, поэтому в этом смысле всегда находили общий
веками,
язык со всеми.
Да?
Веками, да. Именно эта традиция укоренена в веках.
И конфликтов нет, да?
Нет.
Но мечети есть там в городе?
Есть несколько мечетей у нас. Даже в небольших поселочках есть мечеть, что, в общем-то, является довольно показательным таким моментом. Не все деревни имеют церкви, а вот многие мусульманские деревни, даже самые маленькие, имеют мечети такого вот домового типа.
А башкиры разве мусульмане?
Конечно.
Угу. У нас звонок, благословите.
Да, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Здравствуйте, Геннадий Егорович.
Я вот вас, в лице вашем, Нина Васильевна, и вот батюшка, как бы ко всем интеллектуальным силам, как бы, чтобы пробудиться бы нам и вернуть реке Яек ее исконное название. Ведь река-то не виновата. Промеряна Пугачева, что уж время прошло, и Екатерина тоже уже сейчас не будет обижаться на нас за это. А реке-то бы неплохо вернуть исконное имя. Как вы считаете?
Какое имя?
Яек. Яек. Это древнее название реки Урал. И всегда называлось не уральское там казачье войско, а яицкое. Яицкое, да.
Казаков много у вас?
Ну, это возрождается сейчас, возрождается. Поэтому я, конечно, согласен вот с радиослушателем нашим,
Геннадием
Егоровичем, что, конечно, нужно возвращать России исторические имена, исторические названия. Это не просто возвращение вглубь, назад. Это возвращение к нашим истокам. А без истоков мы, конечно, не можем двигаться вперед, если мы не можем осмыслить наши истоки, наши корни. Поэтому я, конечно, с вами согласен. Но этот вопрос, он очень непростой, и даже мнение жителей не самая, скажем так, последняя точка в исполнении этого. Поэтому, как будут развиваться события, очень хороший вопрос. Я думаю, что при возможности мы перед нашими региональными властями его зададим.
Батюшка, ну вот в реке название вы вернете, да? Вот мне сколько приходится ездить по маленьким городкам, по всем нашим градам и весям нашей Родины. Вы знаете, все равно стоят памятники Ленину, все равно улицы Свердлова, Свердловская область. У вас как в Орске обстоит дело? Орск ведь никогда не переименовывали, да? Он всегда
Орск
был.
Орск не переименовывали, но марксизма, ленинизма там достаточно.
И сейчас?
Конечно. И улицы Кирова, и Плеханова, и Красноармейские, и Красногвардейские. Все это есть, конечно.
А исторические названия другие? Это новые улицы?
Вы знаете, это в основном новые улицы, но прежнее название улиц, в общем-то, не возвращено. Может быть, по инертности какой-то жителей города. Вообще нужно сказать, что наш город, он не слишком, как бы это выразиться, откликается на какие-то такие общественные явления. Все-таки удаленность от центра сказывается, поэтому у нас меньше, чем в центре, чем в Москве, движений, митингов, демонстраций. Мы живем мирно, спокойно. Ну и, конечно, то, что появилось на срезе вот этих минувших десятилетий, так оно и есть.
Ну да, но все-таки как хорошо, когда раньше называли улицы по приходам. Вот Москва, возьмите, Сретенка, Рождественка, Покровка, все по приходам.
Лубянка, да. Исторические названия.
Да, да. А у вас храм Преображения, да? Преображение
Господне.
Там площадь, нет?
Вы знаете, храм наш находится не только в самом историческом месте города, но и на самом высоком месте, потому что всегда церквя строили именно как основу поселка, основу поселения, и у казаков это было, в общем-то, первым делом, а станица, вот крепость, вернее, Орская, она закладывалась именно как военное укрепление для защиты наших рубежей, но возле киргизско-исатских степей. Поэтому именно на горе видно со всех сторон наш храм. И, в общем-то, зрелище довольно прелестное.
Угу. Это как кафедральный собор, да, у вас в Орске?
Нет, кафедральный собор у нас, статуса кафедрального собора пока нет ни одного храма, но планируется другой храм, который, в общем-то, находится в так называемом новом городе. Наш город поделен на старую часть, старый город и новый. Поэтому кафедральный собор будет в новом городе, в общем-то. Ну, а в исторической части вот доминантой вот является как бы наш храм. Ну, и это визитная карточка города везде, на главных плакатах.
Какого века ваш храм?
Наш храм, он, вы знаете, он многократно перестраивался, горел, разрушался, был деревянным, потом каменным. И последнее его, в общем-то, возобновление уже это нашего времени, это 90-е годы, потому что от храма бывшего осталась только колокольня. И, кстати говоря, очень интересная история этого сооружения, когда город Орск переходил несколько раз из рук в руки, от белых к красным, а отступавшие войска атамана Дутова защищали Орск. Рассказывают старожилы, что даже малокалиберную пушку затаскивали на колокольню, и вот одни стреляли по другим. Это был дозорный пункт. История, в общем-то, такая.
Храм Стратилат.
Да.
Храм Боец. Преображение. У вас один только престол или еще какие-то престолы в храме?
В храме один престол, но у нас на территории есть еще второй храм Никольский, крестильный. Кстати, история этого очень интересна, потому что храм закладывался как Преображенский, это давно, это 1735 год, это год основания и Орска-Оренбурга, и храма. Но еще не будучи императором, цесаревич Николай, возвращаясь из своего путешествия в Японию, он проезжал по территории Оренбургского казачьего войска. И он задерживался в Орске. Сохранился особняк купца Назарова, в котором он останавливался. И вот, придя в храм, он застал его в довольно плачевном состоянии и дал значительную сумму денег для того, чтобы храм этот отремонтировали, привели в должное состояние. И вот храм был переименован в Никольский. Но так как потом было разрушено все, осталась вот эта одна колокольня, и для того, чтобы как бы помирить эти два события вместе, и Преображенский, и Никольский, малый храм крестильный освящен в честь святителя чудотворца Николая, а уже главный Преображенский.
А государя почитают у вас?
Да, я скажу больше. Наша православная гимназия посвящена святым царственным мученикам. И, во в общем-то, имя. Мы да, ощущаем на себе их молитвенное заступление.
И девочки похожи на царей, наверное, подражают им, да?
Но каждый класс в нашей гимназии посвящен одному из членов семьи дома Романовых, класс княжны Татьяны, класс царевича Алексея, князь царя-мученика Николая, класс царицы Александры и так далее.
Как хорошо. И ребята, наверное, называют себя мы алексеевцы, а мы ольгинцы.
И скажу еще в дополнение к этому, вот царская тематика, она у нас чрезвычайно интересно представлена в классах. Это не только плакаты, это не только фотографии и портреты наших литераторов, наших русистов, не только таблицы Менделеева и многое другое, и остальные как бы части стен, которые находятся, вот, ну, на переднем плане доска, а вот остальные стены, они заняты именно фотографиями царской семьи. Где они в группе, где они по отдельности, где чем-то заняты или просто позируют. Вот именно вот эта царская тема, она представлена наглядно для того, чтобы именно дети вот воспитывались как бы вот в этом духе.
Прекрасно. Дорогие слушатели, я повторю, что у нас сегодня гость из далекой Орской епархии, это Оренбуржье, места, которые описывал Пушкин в «Капитанской дочке», благочинный Орского округа, настоятель Преображенской церкви города Орска, кандидат богословия, ректор православной гимназии, отец Александр Куцов. Как интересно, батюшка, как будто мы и побывали у вас там. Но вот когда я была в Оренбурге, еще когда был жив владыка Леонтий, он меня благословил Табынской иконочкой. Ну, список, конечно. Вот какая икона замечательная, я ее очень люблю. Вы смогли бы немножко рассказать об этом?
Конечно, к тому же я защищал кандидатскую диссертацию именно о Табынской иконе Божьей Матери. Эта икона очень древняя. По некоторым сведениям, она старше даже Казанской иконы по времени явления. Икона очень крупная, она приблизительно метр длиной и около метра шириной. Икона с очень темным ликом, почти неразличимым. И эта икона Божьей Матери явилась в Башкирии. Почему она называется Табынская? Потому что она явилась недалеко от местечка Табынск. Табынск, кстати, тоже был пограничной крепостью, именно, но уже на границе с Башкирией. Башкирия в то время была довольно воинственным государством, и русские владения, русские люди претерпевали от башкир очень много притеснений. В том числе и монастыри, церквя подвергались значительным нападениям. И вот в тех местах был небольшой монастырь мужской, он назывался Вознесенская пустынь. И вот именно монахом этого монастыря явилась Божия Матерь на соленых ключах. Там протекает небольшая речка, она называется Усолка. Видимо, от слова «соль», потому что вся вода этой реки соленая.
А как она явилась?
Икона Божией Матери явилась на камне, и вот диакон шел с работы с поля, и вот он услышал голос Божией Матери, который повелевал ему прийти и посмотреть на место явления. Но диакон не внял этому голосу. Явление и беседа таинственного голоса повторилась, и вот когда это произошло в третий раз, то диакон обратил внимание и увидел большую икону на камне. Когда собралась вся братья монастыря, то икона была торжественно перенесена в монастырь. Но Божья Матерь, как и в других сказаниях, очень часто сама меняла место своего пребывания. Икона эта вознеслась на ворота монастыря. И она сказала, что «я буду охранять вас, и я буду помогать вам». С тех пор Божья Матерь действительно была помощницей, заступницей монахов. Но время благополучия было недолгим, и перед одним из нападений башкир на монастырь Божья Матерь известила монахов об этом нападении, и вот они все ценное имущество и саму икону...
Это в каком году?
...спрятали под большой колокол. Это уже 17 век. Монахи были все истреблены башкирами, и со временем потерялось местонахождение этой иконы и церковной утвари. И вот по прохождении некоторого времени Божья Матерь является вновь, но уже является башкиром, пастухам, которые пасли скот. Увидев икону, они вознегодовали на христианского бога в лике Пречистой Владычицы Богородицы и разрубили ее и куски разбросали этой иконы. Но икона чудесным образом соединилась вновь. Тогда они повторили свое злодеяние, и на этот раз уже были наказаны Божьей Матерью. И вот один из них понял причину своего наказания, они ослепли и стали блуждать по лесу, скот их разбрелся, и один из них начал молиться Божьей Матери о том, чтобы она простила его. Действительно, по его молитве Царица Небесная даровала ему зрение, и вот тогда он стал молиться за своих соплеменников. И по его молитве уже Божья Матерь даровала зрение и остальным пастухам. Но интересно то, что именно только этот пастух-башкир принял христианство, и, как говорит предание, он всегда босой и зимой, и летом сопровождал эту икону и рассказывал о том чуде, которое произошло. Очень важным вот в этом повествовании является то, что крестный ход Стабынской иконы Божьей Матери, который постепенно все больше разрастался, стал и в протяженности, и по времени самым большим в России. На месте своего явления икона Божьей Матери находилась только один раз в году, а весь год она путешествовала по обширному Оренбургскому краю. Для того, чтобы мы поняли границы Оренбургского края, я сейчас вам скажу, что тогдашний Оренбургский край охватывал Оренбургскую область, всю в ее нынешнем измерении, всю Челябинскую область, часть Свердловской, всю Башкирию и часть нынешнего Казахстана, так называемую Тургайскую область. И вот по всему этому огромному краю икона путешествовала. Совершалось очень много чудес, исцелений, изгнания бесов. Нужно сказать, что Оренбуржье – это был район не только ссыльных каторжников, но и место, где жило очень много старообрядцев. И вот, видя чудеса от иконы, очень много старообрядцев возвращалось в лоно православной церкви. Это было место, где было много сектантов. И вот видя...
Еще в те времена?
Еще в те времена, совершенно верно. И вот видя тоже чудеса от иконы, видя, какой поток огромный людей идет и получает просимое, тоже очень многие сектанты возвращались в лоно православной церкви. Нужно сказать, что ныне прославляемый царь Николай также имеет к этому отношение. Как раз когда он путешествовал вот через территорию Оренбургского казачьего войска, возвращаясь домой к себе, то ему преподнесли список точный Стабынской иконы Божией Матери, освященный на чудотворном подлиннике, и часть камня, на котором явилась Стабынская икона Божией Матери. Кстати, текст акафиста повествует нам о том, что Божия Матерь подавала исцеление и от камня, на котором она явилась. И не только от камня, но и от воды, в которой этот камень побывал. Этот камень, конечно, разошелся во множестве маленьких частичек, как святыня, и именно через них тоже проявлялось очень множество чудес. Нужно сказать, что сейчас на том месте, где когда-то явилась Стабынская икона Божией Матери, прекрасный, но маленький по своим размерам монастырь в честь Стабынской иконы Божией Матери, в очень живописном месте он находится.
Женский.
Женская обитель. Точнее сказать, ее подворье, потому что подворье не может вместить всех монахинь. Но надо сказать, что в 17-м году, когда отступали войска атамана Дутова из Оренбуржья, они забрали икону Божией Матери с собой в Китай, для того, чтобы эта святыня не была поругана, ну, представителями новой власти. Как повествует тоже предание, икона не хотела уходить из пределов России. На границе России и Китая нашими войсками была построена часовня из камыша. И вот казаки, митрополит камчатский Нестор Анисимов, очень знаменитая личность в истории России, он просветитель, апостол Камчатки его называют. Он тоже был вот в сопровождающей свите этой иконы. И вот эти люди, архиереи, полководцы, казаки, молились Божьей Матери о том, чтобы она послушала и пошла с ними. Почему я об этом говорю? Потому что также предание сохранило для нас воспоминание о том, что икона заходила в деревня, в дома очень выборочно. Она этим как бы показывала, достойны люди ее принять или нет. Была сделана такая карета в виде церкви, и вот в этой карете, красиво украшенной, убранной, возили эту икону. Поэтому именно и при переходе границ икона не захотела идти. И вот только после трехдневной молитвы икона послушалась и ушла с нашим ополчением в Китай. Дальнейшие следы иконы теряются. В результате культурной революции в Китае икона исчезает.
Она в Харбине была, да?
Да. По одним сведениям, она спрятана где-то в Китае. По другим сведениям, она эмигрировала в Америку. Но ни та, ни другая версия не подтверждаются. Но Пресвятая Владычица оставила нам все-таки утешение. Это и источник, который до сих пор бьет, который исцеляет, который помогает в многоразличных нуждах людских, и около десятка списков чудотворных с подлинника Стабынской иконы Божией Матери. Вот один из списков находится у нас в храме. Кстати, совершенно недавно я прочитал письмо, которое было брошено в церковную кружку одним из наших прихожан. Это молодая семья. Они положили и значительную сумму денег и написали письмо, обосновывающее такое пожертвование. Они говорят, когда вы снимали ризу с Стабынской иконы Божией Матери, ну, для того, чтобы как-то убрать, почистить, то они принесли в это время больного своего ребенка в храм. Вот. Просто это было делом случая. И младенец приложился к иконе без ризы, и почти мгновенно получил исцеление. Они описали этот случай, и вот такое письмо они положили в церковную кружку. Я прочитал всем прихожанам об этом. Все...
А список этой иконы старый?
Да, это список старинный, конечно.
И тоже лик такой темный, да?
И тоже лик, потому что и на списках лик традиционно пишется еле различимым.
И пишется так, и даже пишется на новых так, иконах, да. Да?
Но нужно сказать, что так же, как икона могла пойти куда-то, могла не пойти, так же по временам лик Божьей Матери становился совершенно ясный, но не для всех людей. Поэтому... Вот такие моменты очень интересные сопровождают эту икону.
Батюшка, вот нам пришло письмо. Просят адрес храма и источника. И можно ли к вам приезжать? Паломнические поездки есть к вам?
Конечно. Паломнические поездки совершаются регулярно. Не только от нас, но и из других мест России. Если более конкретизировать, вот, то это... Гафурийский район, если можете, можете записать. Это недалеко от Стерлитамака. Гафурийский район, поселок Красноусольск. Дело в том, что Табынск это несколько подальше сейчас стоит. В те давние времена ближе Табынска ничего не было. А сейчас вот именно на краю поселка Красноусольск, ну слово «красно» от большевиков нам, досталось, пришло, так и осталось. Усольск, вот Усолка река. Поэтому именно на краю поселка находится этот монастырь, находится этот чудотворный источник. Он не замерзает ни днем, ни летом. Скажу больше, вода в этом источнике теплая. Она плюс...
Даже зимой, когда
даже зимой, да, плюс 9, плюс 11 тепла. От нее идет пар. Поэтому, в общем-то, зимой, если вы искупаетесь, погрузитесь в воду, вы будете себя чувствовать очень комфортно, да. Вот. И очень много, много чудес именно совершилось именно от воды. Эта вода обладает целительной, чудодейственной силой. Вода эта соленая, она с примесью сероводорода, вот. Но она не портится. Ну, конечно, на берегу реки чувствуется сероводород, который исходит. Ну, что-то вроде вот радоновых источников, но только вот с большим преобладанием соли и сероводорода. Все поэтому, верно. Пожалуйста, можете...
Приехать, да,
да,
в паломничество. Благословите звонок.
Да, помоги. Пожалуйста.
Алло, добрый вечер, алло.
Благословите, батюшка.
Помоги, Господи, вам.
Я несколько лет тому назад, когда... В Москве была выставка православная. Я познакомилась с Уфимской епархией. И мне очень понравилась эта икона Табынская. И я о ней читала, что она, по-моему, путеводительница. Вы вот что-то говорили о ней?
Ну, типа икона Дигитриевский, да. Да, совершенно верно.
Угу.
Типа икона Дигитриевский.
Батюшка, сейчас мы, наверное, помолимся скоро о наших жертвователях и о всех там, о здравии и о упокоении, и благословите меня прочитать,
да,
объявление.
Пожалуйста.
Ну, вот вы объявление уже сказали, что в паломничество вы приглашаете, да?
Да, конечно.
Может быть, приедем, действительно, у вас места там целебные. А я, дорогие слушатели, хочу сказать, что последний четверг февраля у нас вечера русской духовности не будет, он переносится на 26 февраля на воскресенье. И вот я объявляю, 26 февраля, воскресенье, в 17 часов, вечер в Славянском центре, Черниговский, переулок 9/13. Будет петь Ирина Брежнева, меццо-сопрано, лауреат Баховского фестиваля в программе «Редко исполняемые произведения Вагнера, Метнера, Римского-Корсакова, Рахманинова», в том числе произведения «Вокальный цикл» Вагнера, написанный на 5 стихотворений баронессы фон Виддендонк. Вечер веду я, поэтесса Нина Карташов, 26 февраля в 17 часов в Славянском центре, метро Новокузнецкое. И я еще хочу напомнить вам, дорогие слушатели, что народное, то есть наше дорогое радио «Радонеж» существует исключительно на подаяние, на ваши пожертвования. Поэтому приходите к нам сюда, Пятницкая, 25, вас встретят, с вами поговорят, утешат. И Может быть, даже иконочки подарит, батюшка. Икона, которые дарит вот здесь на радио Радонеж, когда приходит к нам, тоже приносит очень многим большое утешение. И у нас звонок. Алло, добрый вечер. Алло.
Батюшка, здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень интересно вот это послушать вас. Конечно, это просто исторически очень интересно. И вот мне такая информация задела, вот что русское население там малочисленное. И вот вопрос такой, а исторически это было такое небольшое число русских? Или сейчас? И еще вот если посмотреть на фотографии старые или на картины, конечно, вот этот вот арийский русский тип, он постепенно вырождается. И сейчас, конечно, русские совсем другие, как антропологический тип. Вот как у вас остались такие вот русские старые, вот если читать произведения, мы представляем?
Ну, конечно, остались они, есть везде. Нужно сказать, что да, действительно так сложилось исторически, что именно степи населяли кочевники, и как бы русские здесь уже привнесли свой быт, принесли свою культуру. Вот. Ну, как вы знаете, Башкирия, она добровольно вошла в состав российского государства. А так как киргизской саки, вот степные кочевники вели себя очень мятежно, то приходилось строить крепости, как-то их усмирять. И вот, но надо сказать, что так как китайцы сейчас говорят о том, что Курильские острова – это ихние, казахи тоже так подспудно не оставляют надежды того, что все-таки те места, где мы живем, это их исконная земля, они так считают. Но наоборот, русские, которые уже много веков осваивали этот край, дикий степной, конечно, считают, что это все-таки пределы Российской Федерации.
И вот слушательница спросила о антропологическом типе. Вот я была в Оренбурге, и мне очень понравились там очень красивый народ. Красивые женщины, такие да. Статные. Нет девушки. Толстых, нет худых. Они статные именно. Да. Очень красивые.
Есть, конечно, такие. И
казачьи типы.
Да, и нужно сказать, что Оренбург же как раз то место, где очень много красивых женщин, красивых девушек. Хотя Михалков настаивал на том, что самые красивые девушки в Самаре, но с ним можно поспорить, что очень много красивых женщин, девушек именно у нас. Может быть, вот именно исторически так сложилось. Может быть, потому что они живут как-то вот в таком месте.
Да, казачья порода, хороший да. Климат, великолепная вода у вас.
Прекрасный степной воздух, да. Как говорил покойный владыка Леонтий. Может быть, так.
Дорогие братья и сестры, сейчас мы с батюшкой помолимся о здравии и о упокоении. Прошу, останьте перед иконами и вздохнем.
Помни, Господи, о здравии и спасении рабов Твоих, болящего архимандрита Кирилла, архимандрита Илия, болящего Алексея, болящего Сергия, болящей Марии, болящей Нины, Владимира, Сергия, болящей Елены, болящего Александра, тяжело болящей Татьяны, тяжело болящей Татьяны, Марии, Ольги с очадами, Александра, Елены, Никиты, болящих Татьяны, Татьяны, Любови, Арсения, Алексия, Надежды, Валентины, Натальи, тяжело болящего Леонида, Иулии, Марины, Галины, Валентины, Владимира, Дмитрия, Елены Фатинии, Марии Татьяны, Натальи, Антонины, Алексия, Петра, Анны, Анастасии, Ольги, Валентины, Дионисия, Нины, Юрия, Ирины с очадами, Андрея, Натальи, Вадима, Виктора, Виктора, Евгения, Галины.
Спасибо, Господи.
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, святейшего патриарха Алексия, архимандрита Кирилла, воина Евгения, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Александра Владимира, Нины, Лидии, Натальи, Натальи, Симеона, Варвары, Станислава, Сергия, Георгия, Евгения, Владимира, Владимира, Никиты, Анны, Владимира, Михаила, Саввы, Татьяны Виктора, Николая Татьяны, Александра Федора, и простим всякое прегрешение, вольное и невольное, и сотворим вечную память».
Царство Небесное. Благодарю вас, батюшка. Дорогие слушатели, напоминаю, что у нас сегодня гость из далекой Орской епархии, протоиерей, отец Александр Куцов. Батюшка, я вас очень благодарю, что вы приехали к нам в студию. Успеем, наверное, еще звоночек принять. Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Батюшка, у меня вопрос такого вот характера по поводу составления акафиста Тобольской Иконы Божией Матери и время правления владыки Мануила Лимашевского все-таки связано с его именем. И самое основное это то, что был крестный ход еще в советские времена Тобольской Иконы Божией Матери.
Да, конечно. Конечно. Авторство акафиста Тобольской Иконы Божией Матери принадлежит митрополиту Иоанну Снычеву. Когда он еще, будучи романахом и секретарем владыки Мануила, вот будучи в Оренбурге, он составил этот акафист, который потом, конечно, имел редактирование, небольшую правку, но вот во всей своей основе акафист принадлежит именно ему. Нужно сказать, что владыка Мануил Лемешевский был личностью очень знаменитой, легендарной, одаренной. Он много претерпел, он сидел в тюрьме, и вот когда он уже был епископом Чкаловским, он открывал церквя во время своего служения. Это было равносильно подвигу. То есть везде, когда он был на кафедре, это после 40-50-е, по-моему, годы, везде закрывались храмы. Он храмы открывал. Понемножку, но открывал. И нужно сказать, что в нашем городе, в одном из храмов, в котором я недавно тоже настоятельствовал, храм Покрова Божией Матери, есть тоже чудотворный список иконы Божией Матери, который прислан был именно митрополитом Мануилом в благословение городу Орску и этому храму. И сохранилась старая фотография, которая очень четко показывает чудо. Когда принесли эту икону в город и совершался на улице молебен, было совершенно, ну, темный день. Облака, тучи. И вот вырывается из темного облака луч света и падает именно на Тобольскую икону Божией Матери. Именно это чудо запечатлила фотокамера. Это вот есть у меня в работе, этот как раз сюжет, описание этого. Поэтому роль владыки Мануила вот и в прославлении Тобольской иконы Божией Матери, и в усилении православия, усилении веры, в стойкости вот на Оренбургской земле чрезвычайно велико. И именно владыка Иоанн Снычев состоялся как архиерей, как великая духовная личность, во многом благодаря своему вот стойкому подвижнику, учителю, епископу Мануилу, тогда он был, Чкаловский.
Угу. Как интересно, батюшка, вы часто в Москве бываете? Приходите к нам всегда на Радонеж.
Спасибо за приглашение. Я думаю, что мы воспользуемся вашим приглашением.
Спаси Господи, когда будете в Москве, милости просим. Дорогие слушатели, заканчивается наш эфир. Я благодарю всех, кто был с нами. Приходите на Пятницкую 25 радио Радонеж. Помогайте нам. И 26 февраля, воскресенье, в 17 часов в Славянском центре жду вас. Будет вечер русской духовности и культуры. Кстати, в Славянском центре открылись курсы православного этикета. Ведет их автор книги «Русский православный этикет от времен Мономаха до наших дней» Лариса Митрофановна Тумкина-Перфильева. Приходите в Славянский центр и слушайте радио «Радонеж». Всего доброго, до новых встреч!